Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 29 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, он называется «Говорит Москва». Ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, там есть чат у нас с трансляцией программы «Отбой», туда можете писать ваши сообщения. Вот мысли Олбрайт, на секундочку, уже там, Джордж Грик там, Николай здесь, в общем, можете присоединиться к этому нашему прекрасному чату. Также у нас идет, где у нас еще трансляция, во ВКонтакте у нас идет трансляция, говорит Москва 94.8 FM с галочки сообщества, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, обязательно подписывайтесь. Георгий, я это сделал, я осилил это интервью. Просто концентрированный, это другие. Но интервью, с позволения сказать, слушать сложно, потому что все сразу, Израиль, злобный Путин и котлетки из школы, мне было тяжко. Да, это интервью, которое мы обсуждали несколько дней назад, там, где Артемий Лебедев с одноклассниками, я уже даже забыл, как его звать. Ну, это контент, согласитесь, это золото абсолютное. Редко бывает такое концентрированное вот что-то вообще, в принципе, это было прекрасно. Еще здесь Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, плевать ли Месси на Олимпиаду. Я бы, кстати, не сказал, что Месси плевать на Олимпиаду, он, кстати, олимпийский чемпион. В каком там году? Ну, давно еще когда он мелким был, он вообще-то олимпийский чемпион. Так, Алексей здесь, Константин Измитина пишет, что он почти досмотрел интервью. Ужас, что у либералов в башке, я в шоке, что такие люди среди нас. Да, вот это и пугает, что есть такие люди. И они реально где-то вот рядом все ходят и ходят. Добрый вечер, понимаю, что могу быть не в тему, но подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь новости от нашей Анны, пишет Светлана. Нет, у меня нет никаких новостей от Анны, к сожалению, здесь не могу с вами ничем поделиться. Итак, давайте с вами посмотрим, что происходит, происходило сегодня и происходит сейчас в новостях. По поводу теракта новостей особо нет. Доставили 9-го, по-моему, по счету, значит, задержанного по делу об этом теракте. Пока непонятно, какая была у него роль, но есть информация при этом, что он частично признал свою вину. Это тоже гражданин Таджикистана. По предварительной информации, он тоже жил в хостеле, где все исполнители теракта. Особо больше ничего нового, свежего по этой теме нету. Ведутся следственные действия. Вчера видели мы кадры. Я не знаю, видели вы или нет. Я видел, как приезжали с террористами на место преступления. Там проводили какие-то следственные действия. Ну, в общем, пока ждем какой-либо информации. Параллельно с этим, естественно, продолжает идти наша специальная военная операция. Сегодня ночью были осуществлены удары, наши удары ракетами, дронами, всем-всем-всем, чем только можно, по разным, значит, точкам на карте. Непонятно, куда, что оно прилетело, потому что они особо никаких подробностей, я имею в виду украинскую сторону, не публиковали. Министерство обороны отчиталось о том, что попали во все объекты, в которые целились. Украинцы отчитались, что сбили, естественно, все, даже, может быть, чуть больше, чем летело. Собственно, это тоже классика, но мы, по крайней мере, с вами видим новую систему, которая у нас заработала, а именно чуть ли не каждую ночь осуществляются удары в основном по энергетическим объектам. На фоне этого разгорается новая дискуссия. В средствах массовой информации на разных языках. На английском, на французском, на русском, на испанском, на немецком и так далее. Дискуссия заключается в чем? Все обсуждают, что будет делать Россия в ближайшие несколько месяцев. Вариантов, собственно, всего лишь несколько. Первый вариант – это Россия пойдет в большое наступление по всей линии фронта. Вариант номер два – Россия вообще никуда не пойдет, потому что у России нет на это сил. Это, причем я сейчас цитирую на секундочку, Пентагон. Представитель Пентагона заявил, что никакой эскалации в ближайшее время ждать не стоит. И вариант номер три – что Россия пойдет в наступление на конкретном участке фронта. И в качестве самого вероятного обычно говорят про Харьков, харьковское направление. Что именно на том направлении будет осуществляться полномасштабное наступление. Под это подтягиваются еще всякие разные новости. Ну, во-первых, Владимир Зеленский созвонился с Майком Джонсоном, с председателем Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Тот самый человек, который все время останавливает выделение денег по новому законопроекту американскому. Он ему позвонил и посетовал, что если не эти деньги, то все. На самом деле, это интересная тема, интересная тактика, которую выбрали на Украине, потому что они во всеуслышание говорят о том, что нам кранты. В ближайшее время мы все, мы пойдем, если американцы не выдадут нам денег. Вариантов у нас нет больше никаких, все практически на коленях. Они стоят, умоляют, выделите нам деньги, выделите нам помощь, иначе русские нас сметут. Здесь, собственно, я с вами что хочу обсудить? Я хочу обсудить с вами, во-первых, как вам кажется, как будет развиваться события, будут развиваться события на линии соприкосновения на фронте, к какому лагерю вы примыкаете? Никуда не пойдем, пойдем полномасштабно везде или пойдем где-то в одном конкретном месте? В наступление, какой вариант вам кажется более вероятным? И как вам кажется вот эта история с тем, что Зеленский и компания начали просто уже умолять выделить им эти деньги? Это блеф? Или это они таким образом решили отразить реальную ситуацию у себя в кошельке? И надеяться, что действительно каким-то образом это повлияет? И, собственно, мой еще один вопрос вам. Повлияет ли эта новая тактика украинских властей на выделение им каких-либо денег? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Зеленского другого варианта нет, потому что тут там проблема выделения денег основная в том, что республиканцы против выделения пакетом денег на все одновременно. Они хотят выделить, а Украина хочет, чтобы ей отдельно от пакета попытались выделить. Поэтому они сейчас громче всех орут, плачут и еще могут сделать, потому что у них других вариантов нет, без денег они ни на что не способны. А вот с нашей стороны, нам, конечно, тут надо воспользоваться этой ситуацией, потому что если противник слаб, то надо этим пользоваться, а не ждать, пока он накопит силы, а потом будет все сложнее и сложнее. Но где мы воспользуемся этой ситуацией, это только известно одному человеку и Министерству обороны.
Поэтому, понял, да.
Поэтому то, что сейчас сбрасывают, что Харьков или еще что-то, никто не знает и никто не узнает, когда это начнется. А вот когда начнется, тогда и узнаем.
Угу. Понял, спасибо. Долбить будем фабами, пока не разложим все укрепы на атомы, и вот тогда, возможно, пойдем, пишет Василий. Константин пишет, черный на ход военных действий повлияет только, если хохлам дадут много F-16 и много дальнобойных ракет. Но определенное количество F-16 им дадут. Но тут тоже, да, высказывание президента Российской Федерации было о том, что любой аэродром, откуда будут взлетать эти F-16, будет считаться нами законной военной целью. Вот что это будет за аэродром, откуда они будут взлетать? Там варианты, по сути, три. Это Польша, это Румыния и это Молдавия. Вот три варианта, откуда они могут взлетать. Посмотрим, как тоже в этом смысле они раскидают, рискнут ли они из Румынии или из Польши, например, взлетать на этих самолетах. Но какое-то количество, большое-небольшое, ну, какое-то количество им должны будут поставить к середине лета. На данный момент именно такое. Такая дата. Мелькает периодически в информационных лентах. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, убер-анархист.
Здравствуйте, убер-анархист. Здравствуйте.
Ну, если позволите, я расскажу то, о чем я уже не первый день думаю и как бы...
Давайте.
Ну, неизбежен как бы поход, наступление наше. Вот, поскольку все у нас завязано на выборы президента США и на надежды, что мы после них начнем договариваться, соответственно, надо улучшать договорную позицию, то есть захватывать еще земли. Плюс к этому эвакуированный Белгород не оставляет вариантов, как бы надо создавать этот санитарный буферный кордон. Кордон будет выглядеть, я его называю, Харьков – это парковка. Ну, как в секторе Газа, там будет парковка, его снесут. Вот. И как бы к этому все шло, все прям шло-шло, а тут еще и случился Крокус. Крокус стал прям Рубиконом, после которого других выборов у нас нет, к сожалению. Потому что как бы Крокус показал, что у нас мы отправляем русских мужичков на Украину биться за счастье хохлов, а в это время Россию заполняют таджики, которые заходят и убивают нас. Они живут с нашими женами, они живут с нашими дочерьми. И все, и как бы Россия не для русских, а для черненьких. Такая вот история, которую народ теперь понял. И народ еще понял, что этим товарищам как бы сигнал придет из мечети, и они пойдут убивать, вообще не задумываясь. И поэтому сейчас вынуждены активно продавать историю о том, что это украинский след, о том, что это все проклятая Украина, и всю вот эту боль,
которую... Вы в это не верите?
Смотрите, даже если в это поверить, вот вы меня убедили, все, это украинцы.
Не, я не спрашиваю, убедил я вас или нет, я спрашиваю вас, верите или нет?
Смотрите, даже если это так, то получается, что человек, у которого есть 500 тысяч рублей, и он, скажем, не любит Таню Буланову, может организовать теракт посреди Москвы и поставить Москву на уши. И это сделали не украинцы. То есть не украинцы завезли этих таджиков, мы их завезли. Мы им построили самую большую мечеть в Европе. Мы все сами сделали. А кто позвонит этим таджикам, это как бы уже... пятое дело. И, вот. Ну и более того, я вас хочу разочаровать, даже если там наши прекрасные вот это все навыдумывают, кучу доказательств найдут, всегда можно, как Владимир Владимирович, помните, его американцы пытали, а он говорил, не знаю, кто такой Пригожин, он у меня в штате не числится, если он вмешивался в ваши выборы, это ваши проблемы. Украинцы скажут, что ну, у человека под бомбежкой погибла вся семья, дети, мать. Он нашел 500 тысяч, продал машину, нашел 500 тысяч и организовал это. Мы к ним к этому отношения не имеем. Ну, как бы, почему нет? Ну, вот.
Не знаю.
Поэтому, мы, как бы, Рубикон такой, что ну, нет выхода. Надо наращивать, надо повышать ставки, надо переключать внимание народа, чтобы народ не думал о таджиках, не думал о мусульманах. Ровно поэтому патриарх Кирилл, благословляющие убийства, когда православные славяне убивают других православных славян, сказал категорически. Нельзя говорить, что они таджики и мусульмане. Нельзя. Это святое. Вот.
Ну, я полностью согласен здесь с патриархом Кириллом. А, что нельзя. Я говорил уже, я буду до конца стоять на том, что разжигать межнациональную рознь в России не надо. Ни при каких раскладах, это тупиковый абсолютно путь для России. Даже нет, тупиковый – это который ведет в то, откуда выхода нет. А здесь будет один-единственный выход – в развал России. Если мы будем рассуждать вот с этих вот националистических позиций и копаться в разных национальностях, коих в России живет огромное количество. И точно так же это огромное количество разных национальностей сейчас проливает свою кровь за наш флаг, в рядах армии Российской Федерации на специальной военной операции. Я буду до этого, на этом до конца стоять, вы меня никаким образом не сдвинете. А по поводу, ну, то, что миграционная политика, ну, мы об этом уже говорили. Мы немножечко в сторону ушли. Было. Всю неделю мы это обсуждаем, так или иначе, можете послушать предыдущие. не разжигать рознь, а навести порядок в эмиграции. Это я только за. Навести порядок, это я только за. Так, что здесь есть еще? Смелые, но за ним уже выехали, пишет Геннадий. Да никто ни за кем не выехал. Ничего такого, мне кажется, сейчас убер-анархист не сказал. Но он сказал, что надо наращивать. И обязательно надо идти, значит, в наступление. Еще это все связал, по-моему, я не помню, это убер-анархист связал или предыдущий звонящий с выборами в Штатах. И вот, кстати, выборы в Штатах — это еще один, значит, камень преткновения в этом во всем вопросе, который делит тоже вопрос на два варианта, которые достаточно активно обсуждаются. Типа у России в этом контексте тоже есть два варианта. Первый — это ничего не ждать, сейчас пользоваться моментом, пользоваться тем, что инициатива в наших руках, там, организовать какое-то наступление, идти добиваться, про какое наступление, это вот туда, чуть выше, да, предыдущим вопросом, но, тем не менее, идти, рисковать, продумывать, идти в это наступление, не дожидаясь никаких выборов, улучшая позиции, не улучшая позиции, будут переговоры, не будет переговоров. Это еще на данный момент, на мой взгляд, даже не к месту обсуждать какие-либо переговоры, пока идет следствие по делу о теракте. Мы об этом вчера говорили. Но второй вариант – это не рисковать и ждать действительно выборов в Соединенных Штатах Америки, ждать потенциального прихода Дональда Трампа и пытаться договориться с ним. Ну, типа, тоже есть два варианта. Вот как вам кажется, это реальные варианты, или мы не оглядываемся, на самом деле, на выборы президента Соединенных Штатов Америки и просто идем своим путем? Кто там будет президентом, нам, в принципе, по барабану. Убер-анархист тоже у нюанс смотрит. Пошли мужички биться за счастье хохлов, пока таджики живут с нашими женщинами. Пахнет Житомиром от этих слов. Житомиром. Так... Выборы в Штатах, туда, в список Толстого. Список Толстого – это то, на что нам наплевать. Правильно я вас понял, да? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло?
Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте.
Вы знаете, я вот сейчас еду, услышала товарища анархиста. Я, конечно, просто в шоке. Знаете, мои родители, Царство Небесное, всегда учили меня с малых лет. Не с плохих народностей, национальностей. Есть плохие люди. Неужели среди русских таких нету, которые делают взрывы и какую-то... Вот люди, которые говорят вот это вот... Я не знаю, это просто безумие какое-то. Они услышали и решили теперь передавать из уст в уста какую-то ересь. Сколько мусульман действительно были и в Великой Отечественной войне, и сейчас. Мы многонациональное государство, нельзя так говорить, никогда нельзя.
Да, понял. Я все-таки призываю вас в эту тему сейчас не скатываться. Давайте договоримся, будете сейчас со мной на эту тему разговаривать. Будем прекращать общение, потому что мы уже просто об этом поговорили. И не раз, и не два. Мне хочется другие вещи тоже с вами обсудить. Так, русский легион воюет против своих, например. Еще раз, да, все, закрыли. Соберитесь, пишет Код Зет, идем к ядерной войне, а дальше как карты лягут. Президент США нам важен, конечно, лучше пускай будет слабоумный бидон, чем Трамп, предполагает Павел М. Так, какая связь между денацификацией и Трампом, говорит Эдвард Дзержинский. Какая связь между денацификацией и Трампом? С Трампом в теории можно будет договориться. Вот о чем идет речь. Нам же что нужно? Президент тоже об этом говорил. Там денацификация это не подразумевает только физическое уничтожение всех нацистов. В том числе и законодательная денацификация должна была быть проведена даже по результатам переговоров в том же самом Стамбуле, к которым мы много раз возвращались. Вот, грубо говоря, с Дональдом Трампом можно будет договориться, что Америка выходит. Это еще раз. Это предположение. Я пытаюсь трактовать ту версию. Можно будет договориться, Америка оттуда уходит, Украина становится нейтральным государством, подписывает все соглашения, которые мы от них требуем, в том числе и какие-то законы, которые предполагают денацификацию общества и так далее и тому подобное. Вот при чем здесь Дональд Трамп и денацификация. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вряд ли руководство России будет ориентироваться на выборы США. Трамп еще команду не собрал. Кто у него за спиной будет, какую он политику возьмет реально, никто не знает. И вообще спецоперация идет по нашим планам, а не там что-то ждать какого-то президента. Возможно, мы будем выбирать не одно направление, а несколько. Тем самым заставляя Киев бросать резервы и продолжая, заставляя его нести большие потери. И тем самым вынуждать неонацистов к капитуляции. При этом наращивать удары, вот как сейчас продолжаются удары по инфраструктуре Украины. Их надо постоянно наращивать. Что и делается. Однако при этом, вот мне кажется, надо иметь в виду, что у нас не так много времени. Потому что вот сейчас этот нацистский режим при поддержке своих западных хозяев будет продолжать делать ставку на террористические операции. И последующие поставки оружия, которые могут поставить несколько ракет с дальностью полета там 300, 400, 500 километров. Это все опасно. Тем более они упорно взяли курс на терроризм. И они готовятся к этому, и им помогают активно. Поэтому руководство все это понимает. Но рисковать тут... Я лично жду, какие-то необычные ходы нужны сейчас. Потому что время уже наступает, что мы не можем все время в медленном темпе заставлять их, значит, приходить к каким-то мирным соглашениям и так далее. Тем более с этим режимом. Уже команду получили, значит, полностью расправиться с разведывательным управлением. Значит, сейчас охотятся, наверняка делают... То есть какие-то вот шаги нужны неординарные, мне кажется. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Шаги нужны неординарные. Тут, конечно, я соглашусь. За спиной у Трампа Карлсона, а у Карлсона за спиной пропеллер, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Факты, рубрика «Факты» у нас в эфире. Трамп бизнесмен, что дадим взамен? Он так просто не договорится, пишет Будда. И много кто это написал. Я вот вижу, и Марина пишет это в чате на YouTube. И здесь у меня в Телеграме тоже было много таких сообщений. Вот Василий пишет, например. Это правда? Да, он бизнесмен, и он обязательно потребует что-то в обмен. А вот как вам кажется, что может потребовать Дональд Трамп в обмен на подобные договоренности? Вот представим, давайте поставим его на себя, на его место. Вот он президент Соединенных Штатов Америки, садится за стол, вы садитесь за стол с Россией. Россия говорит, давай-ка, Дональд, ты отвалишь со всеми своими ребятами с Украины, мы закроем этот вопрос, все документы подпишем, там будет мир, мы всех денацифицируем и так далее и тому подобное. Он говорит, хорошо, но. И вот что последовало бы у вас после этого самого но? Что бы вы потребовали на месте Дональда Трампа? Ну вот дать ему новые обещанные приставки, например, предполагает Андрей. Или сбрить усы Лукашенко потребует. А Василий тут чуть в сторонку, в серьезную сторону отходит, говорит, Тайвань, не участие в этом. То есть, давайте раскрою глубже, Тайвань не участие, это значит отречься от Китая. Так это мы будем трактовать, правильно? То есть, Дональд Трамп может затребовать отречься от Китая. Вот мне кажется, что это самый реальный вариант. То есть, каким-то образом вклиниться в наши взаимоотношения с Китаем и разбить нашу вот эту вот парочку, которую американцам очень сильно не нравится. Сократить какие-нибудь торговый оборот, еще что-то, учение, не учение, там по-разному можно вклиниться, но, тем не менее, он может это затребовать. Такое нас устраивает или нет? Мне кажется, не устраивает. Это если мы вот с вами представляем, что переговоры вот с той же точки, в которой мы сейчас находимся, начинаются. Вот прям вот на этих условиях. Там же стоим, ничего нового не захватываем и так далее. Никого ниоткуда не выбиваем. Все Зеленские и Будановы живы и так далее. Вот как есть сейчас. Что еще может затребовать Дональд Трамп? Куда он может, что он еще может хотеть от России? Чтобы это было выгодно, и чтобы, главное, он мог это преподнести каким-то образом. Если у вас есть варианты, пишите. Сейчас у нас будут новости, а потом прочтем и обсудим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве сегодня, 29 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Там же можно зайти в чат, писать ваши сообщения, обсуждать друг с другом наш сегодняшний эфир. Надо обязательно еще раз подписаться на канал. Также идет у нас трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Может, Трамп имеется в виду, может попросить уменьшить сотрудничество с Ираном, чтобы Израиль не волновался. Он же Иерусалим считает столицей Израиля, с Биби в хороших отношениях. Может, да, туда, вот в сторону Ирана. Ну, то есть это по-любому будет... каким-то образом желание, чтобы мы прекратили наше сотрудничество с кем-то из наших потенциальных союзников. Иран, Северная Корея, Китай, Африка, где мы сейчас очень плотно работаем, может быть, Южная Америка, где, а может быть, все и сразу. Надо будет как-то пойти на попятную. А если мы на это не согласимся, то, можно сказать, тогда я сейчас усилю помощь Украине. Это что же может произойти? То есть вот ждать в этом смысле Дональда Трампа, просто сидеть в тупую его ждать, мне кажется, это неправильный вариант. Очень опасный, очень непредсказуемый, тяжело просчитываемый. Попросит продать права на вещание Бабафома на Fox News. Но это дорого будет стоить ему. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло. Так, ладно, не слышит меня человек явно. Давайте дальше попробуем. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Петр, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Что касаемо денег для Украины от США, вот хотел бы сказать. Ну, не знаю, все эксперты почему-то сходят к мнению, что их дадут, но денег США не выделят Украине за 100%. Может быть, они дадут, конечно, какой-то, ну, какими-то там снарядами, там что-то такое, небольших количества. Первое. Об этом уже, ну, как бы видно даже, было, скорее всего, сообщено уже Зеленскому, когда они в истеричной форме отказались ехать к Байдену, там жена, сам Зеленский. Второе. То, что они уже декларируют о том, что они отказываются от доллара, переходят на приравнивают гривну к евро. Ну и не для того, а США ослабили Европу, да, в финансовом плане выкачивать в нее деньги, чтобы давать деньги Украине. Это первый момент. Второй момент. По поводу терроризма того же Зеленского и окончания его сроков. Скорее всего, да, продолжатся террористические акты, но террористические акты будут продолжаться теперь не в России, а, скорее всего, на Украине, в Киеве и в других крупных городах. И сваливать это все на Россию, потому как говорить, это вот покушение на него или его окружение, а пострадали мирные жители. Что касаемо взятия там Харькова, ну, это как бы нецелесообразно его брать. Ну, вернее, брать его целесообразно, но сил для этого как бы потребуется очень много. Там, как минимум, миллион солдат там или еще что-то такое, город миллионный. Поэтому, скорее всего, чтобы не было там каких-то поползновений из Харькова, его возьмут в кольцо, всех выпускать, никого не впускать, и в случае обстрела будут уничтожаться там какие-то там районы, откуда ведутся обстрелы. Скорее всего, будут расшатывать прощупывать фронт на разных направлениях, там, с трех-четырех сторон, где треснет, туда и, в общем-то, потечет. Но это будет несчастно, когда земля потухнет.
Ну да, да.
Все окопы будут заполнены водой, наверное, по горлу. И ни техника не пойдет, ничто не пойдет. Это, скорее всего, май. И потом, как бы, переговоры с Зеленским-то как вести, о чем вести. Через 21 числа он становится нелегитимный. Наши же, ну, не признают, как бы. А до этого числа как бы запрещено вести все переговоры. Он сам себе запретил. Поэтому я думаю, что сейчас начнется, конечно, террористический акт на Украине. И будет это делать лично Зеленский.
Угу. Но вот вы говорите по поводу того, что он станет нелегитимным. Спасибо, это тоже интересная тема. Тут и министр иностранных дел наш об этом говорил, что вообще 21 мая там надо будет еще посмотреть, конечно, что будет к маю. Но действительно он потеряет свою легитимность. А будет интересно, как будут обыгрывать эту ситуацию. Для меня на данный момент это загадка, честно говоря. Кто что будет проворачивать в связи с его... с потерей легитимности Зеленским, как и на Украине будут это обыгрывать, как это в Европе и в Штатах будут на это смотреть, что мы будем говорить по этому вопросу. Но тут еще раз, тут очень многое будет подвязано на результаты нашего расследования. Это большая переменная, которая влияет вообще на все. И может полностью поменять картину. Мы тоже должны просто дождаться, что будут за результаты и как на них отреагирует власть здесь, в России. Тоже очень важно. Мне понравилось 506 пишет, пусть пойдут конем и нам денег выделят. Вот это был бы номер, конечно. Полнейшая непредсказуемость. Никакой потери не будет, а на Западе скажут, что весь цивилизованный мир признает. Это вы про что? Никакой потери не будет. А, про легитимность вы имеете в виду? Посмотрим. Посмотрим. И просто есть ощущение, что Зеленский им тоже не особо выгоден. Опасная фигура. Мы говорили уже с вами о том, что конкретно для Байдена, например, Зеленский сейчас ну, не самый приоритетный вариант, потому что он раскрученный, и у него есть рычаги давления на американский выборный процесс. Он так или иначе может ими воспользоваться. Это Байдену будет не на пользу, поэтому они могут тоже захотеть его оттуда каким-то образом скинуть. Трамп не наш президент, пишет Андрей, а вот Мохито 16 пишет, то есть все от Трампа зависит, тогда надо было у него спрашивать, что нам делать. Может, хватит смотреть на кого-то и самим править самим собой и своими действиями. Так об этом-то и речь как раз. Тут как раз два варианта. Стоит ли надеяться на смену руководства, соответственно, и потенциальную смену курса в Соединенных Штатах Америки? Или просто танцуем от себя? В этом-то и есть вопрос как раз. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Я вас что хочу спросить. Вот сколько мы уступали? Они хоть раз выполняли, что они обещали? В 90-е годы НАТО не должна пойти. Минские переговоры опять нас кинули. Турецкие переговоры опять нас кинули, вы понимаете? Я считаю, что крысу надо давить до конца. Если мы не победим, просто жертвы, которые сейчас пали наши ребята, это будут напрасные. Будут воевать наши дети, правнуки. У меня такое мнение.
Угу. Ну, то есть переговоры с американцами устраивать нельзя. Просто делаем свое дело и все.
Ни в коем случае, понимаете? Они сейчас поднакопят оружие, они опять туда-сюда, они сейчас настроены на то, чтобы мусульмане и христиане, чтобы нас ввести в такое положение, чтобы мы друг друга ненавидели. А мы должны, наоборот, сплотиться. Это наша страна. У нас больше нет никого и ничего. У меня лично нет. У богатых, может, есть там Италия, Испания, Англия. А у меня кроме России нет.
Ага. Ладно, понял. Понял, спасибо. Ну, тут, знаете, вот еще хотел что с вами обсудить в этом контексте. Тут надо обратить внимание на то, что они ведь работают параллельным курсом на самом деле. На прошлой неделе, да, как раз, по-моему, в пятницу мы говорили с вами о том, что в программе «Отбой», еще до того, как весь кошмар произошел, говорили с вами о планах американцев на работу с новыми очагами нестабильности в регионе. И они выделяли для себя аналитический материал, от него отталкивались Молдавию и Армению. И мы с вами видим, что на самом деле работа, по крайней мере, в Армении кипит полным ходом. Идет. Вон, да, Армения сегодня запретила там показывать программу Владимира Соловьева у себя на телеканалах, постоянно какие-то заявления делают, надо, не надо, всем своим видом показывают, как они хотят подальше быть от России, чуть ли уже не в Европейский Союз хотят войти и так далее. Это следующий очаг нестабильности, они уже над ним работают. Плавно, но туда начинают вкачивать свои ресурсы.
там начинают расшатывать. Это тоже надо иметь в виду. Но это, к слову, говорит о том, что украинская часть, она, может быть, подойдет у них скоро к концу. Они готовят уже следующий вариант. Это может растянуться на десятилетие, а может и не растянуться на десятилетие. Но обращать внимание на это надо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте.
Георгий. Да. Оба.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну да, слушайте, да. Вы сегодня на больную мозоль патриотов нажали очередной раз. Какой договорняк? Вы чё? Георгий, ваша тема сегодня самое страшное будущее для наших патриотов. Вы это понимаете?
Нет.
Вот, а патриот кричит, он, по-моему, мужчина только что... Он кулаки сжимал, наверное, говорил, что договариваться с ними, это договариваться с делом.
Угу.
Душу продавать дьяволу за Донбасс или что там, за Харьков, или за что-то там, за Днепропетровск. Да вы что?
Угу.
Вы понимаете, какой хитрый план? Не, провокация не пройдет, Георгий. Поменяйте, пожалуйста, тему.
А что? План. Что должно быть? Давайте, провокация не пройдет. Ваш вариант, как надо действовать?
Мой вариант, потому что...
Ядеркой по Вашингтону.
Нет, мой руководитель обязан... Ну, подождите, это еще одна провокация, еще одна крайность, которую наш этот самый дьявол в деталях нас хочет поймать за дурацкое положение. Я хочу, чтобы мой руководитель честно признался о том, что мы капиталисты, и нам нужно именно по-капиталистически себя вести. Или мы кто? Или мы феодалы?
Это, или мы кто мы это вообще? Как, купить что-то надо?
Нет. Нам нужно, чтобы мы понимали, в какой среде мы находимся. Мы находимся в феодальном обществе или в капиталистическом?
Капиталистическом.
Или в каком? А мы феодальную сторону уже, часть прошли уже?
О, давно.
Слушайте, следующая сторона – это империя. Ага. Правильно?
Да, но мы ее прошли.
Вот сейчас об этом как...
Возвращаемся плавно.
Но, кстати, а после империи идет социализм, я прав?
А посмотрим. Потом коммунизм. Посмотрим. Да, посмотрим. Да, да, и да. Это уже прошли. А вам не кажется, что мы на самом деле уже ушли чуть дальше? Как будто вы предыдущие этапы развития нашего общества обсуждаете, а мы уже шагнули дальше. Георгий,
мы сейчас империалистическую часть проходим, правильно ведь?
Я не знаю.
А вы подумайте об этом, ваше незнание говорит против вас, вы расширьте свое сознание. Мы сейчас империалистические амбиции проходим. Владимир Владимирович, как вы считаете, он приподнимает свою я, чтобы эти амбиции, как сказать, выдержать. Как вы считаете, он сможет это?
Я понял. Я, знаете, сегодня какой-то уставший немножко. Я вот почувствовал на себе. 5 колес сегодня даже меня не смог как-то достаточно развеселить. Единственное, только что, как он там сказал, что у него неудобное место, что-то его схватить кто-то пытается за неудобную позицию. Вот интересно, где это у него? За что его там хватают-то все? Шевелев, вы ли это пишет? Виталий Фили. Смешная, да. Слушаю вас, здравствуйте. Шевелев, 5 колес. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Георгий, Валентин из Москвы.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, смотрите, ситуация какого характера, правильно сказал предыдущий оппонент, что нельзя оставлять, нельзя переговоры.
Угу.
Потому что, ну да, сейчас, ну, переговоры, ну, мировое соглашение, ну, даже 1-2 пройдет, да даже 10, возродится опять этот нацизм, его надо на корню душить, никаких переговоров. Или переговоры на наших условиях, что в Украине мы ставим своих наместников, которые будут следить, чтобы проявлялся вот этот нацизм. А так, по сути, не надо переговоров. Надо на корню его душить, иначе действительно наши потомки будут это разгребать. А глядя на наше поколение нынешнее, которые вот это вот все слушают, эту, я даже не помню, как ее зовут, господи. Вот сегодня, ну не сегодня, вчера, кажется, Владимир Рудольфович Соловьев, как раз вот про него сказали, он правильно сказал, 3 дня на эвакуацию Харькова и выжигать все. Mm-hmm. И правильно он сказал, что те, кто за нас, они оттуда уже давно свалили. А те, кто есть, я вот много с людьми общаюсь, ну сам был просто в Донецке еще в 14-м, Моторолу застал. Царство небесное ему. Просто письма оттуда приходят, и сами украинцы, не хохлы, а украинцы, просят, чтобы мы бомбили жестко.
Угу.
Вот. Так что надо активнее, мне кажется, уже.
Надо бомбить жестко, понял. Я вообще, честно говоря, не понял, откуда вы взяли про переговоры. Здесь сейчас как раз переговоры никто не обсуждает. Я, когда задавал тему, я сказал, что обсуждается несколько путей развития ситуации. Одна из них потенциально это дождаться прихода Дональда Трампа и устраивать переговоры с ним. Особо не эскалируя ситуацию сейчас, ни день в какое полномасштабное наступление по всей линии, не рискуя и так далее. На данный момент, вот сейчас, никто про переговоры не говорит. Нет такого варианта. Он не обсуждается ни с той стороны, ни с нашей стороны, ни с какой. Ну, там есть вот эта вот, знаете, вечная история про формулу Зеленского, про формулу Китая, про формулу еще кого-нибудь. Но этим разговором уже 2 года с лишним, и особо это никуда с мертвой точки не движется. Одна и та же телега туда-сюда, ее туда-сюда. Ну, а так про переговор никто сейчас не говорит. На данный момент нету для них площадки, нет для них оснований. Так, плюс к тому, что слушатель сказал сделать из Украины именно тот самый буфер с НАТО, предлагает Андрей В. Правда, Соловьев так сказал? Выжигать Харьков? Это профессиональная деформация. Я не знаю, я не слышал Владимира Рудольфовича такого. Просто потому что не слушал его, может быть, давно. Но я, не, я лично не слышал, поэтому не могу сказать, говорил он этого, не говорил. Не знаю. Сергей Лавров сегодня заявил, что ему нравится вариант мирового договора Китая, часть, которая нравится та часть, которая говорит о незаконных санкциях с 2014 года. Да, это Сергей Викторович говорил, это правда. Мы 24 года валим террористов в сортире. Неужели на последнем сроке наш гарант изменит своим принципам? Не думаю. Еще раз, вот этот теракт в Крокус-Сити-Холл, он вмешался во все эти процессы и имеет все шансы их перевернуть с ног на голову. Поэтому говорить сейчас о каких-либо переговорах, это вообще самое что ни на есть глупость. Вот в 29 марта. Сейчас это, я думаю, обсуждать не имеет никакого смысла вообще. Вот все, кто за 3 дня на эвакуацию бомбить, кто, они думают, успевают свалить за 3 дня, и кого бомбить придется, тогда уж сразу можно бомбить, считает Андрей. Я склонен думать, что американцы вообще больше никак не будут вмешиваться в дела на Украине, маховик уже раскрутили, Европа полностью увязла в этом конфликте, уже не может дать заднюю, иначе всем элитам придется уйти. Зачем Америке дальше тратить на это время и деньги? Достаточно обещаний, лучей теплой поддержки. В их понимании Европа нас займет на лет 5-10, и теперь можно переключиться на Китай, и с нами можно ни о чем не договариваться, предполагает Василий. Не знаю я про 5-10 лет и про то, что увязла каким-то образом там сильная Европа, и что они нас смогут в этом смысле на 5-10 лет задержать. Пока у Европы не очень получается этими процессами рулить, если вы не заметили. Они там наскрестит ничего не могут, кроме слов. Ни боеприпасов, ни денег, ничего у них наскрести не получается в отрыве от Соединенных Штатов Америки. Харьков восстановил СССР после Великой Отечественной войны и восстановим еще раз, предполагает Василий. Хорошо, понял. Ну, про Харьков, да, понятно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Я хочу сказать вещь. Вы знаете, вы же, в общем-то, радиожурналисты, вы все психологи. И уже видите по ноткам, кто вам звонит. Но вот сейчас звонил товарищ там про первобытный общинный строй. Про... Да выключайте сразу.
Нам больше скажи, я даже заранее знал, о чем он будет говорить, потому что он у меня подписан.
Понятно. В занотке там красочек, понятно.
Так, ну ладно, там связь плохая. Я знаю много кого, кто мне звонит заранее. У меня некоторые подписаны здесь. Люди, тем более персонажи уж точно подписаны. Прекрасно знаю. Заранее могу сказать, что кто будет говорить. Просто иногда хочется окунуться. Знаете, ну, это мое. Я вам не навязываю, мое. Иногда вот хочется окунуться, посмотреть, что ж там в этом сознании происходит такое. Всегда интересно, всегда что-то новенькое да появится. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Так, вот, нажалось. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Пятница, расширение сознания должно быть. Выходные все-таки.
Ну да.
Это самое. Мое мнение, переговоры нужны, так или иначе. Они все равно, как это говорят, любая война заканчивается миром. Но нельзя останавливать просто действия наши, чтобы показывать нашу силу. А разговаривать надо. Uh-huh. Я думаю, что они разговаривают так или иначе.
Ну, там, может быть, как-то они и разговаривают, но вопрос о чем?
О чем? Пока ни о чем. Пока разговаривают о том, где и как разговаривать. Но это тоже считается переговорами.
Ага. Ладно, хорошо. Но это, конечно, не считается переговорами. О чем-то, может, и разговаривают, хотя тоже у меня сомнения. Но переговорами это не назвать. По секрету намекните, как я подписан. Очень интересно, пишет Костя Измитин. Не поверите, вы подписаны как Костя Измитина. Все просто. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, Москва. Вот в ваших словах такое было. Давайте подождем, пока выборы будут. Типа придет Трамп, будем договариваться. Ну, во-первых, он может не прийти до выборов еще 9 месяцев. И пока
да.
Будем топтаться возле Днепра за 9 месяцев, наши ребята будут гибнуть.
Угу. Но в моих словах все-таки не было этого. Я не говорил, что так надо делать. Я как раз с этой точки зрения не согласен. Я не считаю, что нужно ждать выборов Дональда Трампа. Потому что слишком высок риск, что там договориться не получится. Потому что, еще раз, он обязательно что-нибудь дозатребует в обмен. Этот человек договороспособный, но и очень хорошо умеющий проводить переговоры. Человек бизнеса. Он просто так какие-то свои интересы отдавать не готов. Он привык вообще в переговорах все-таки выходить победителем. И есть риск с ним не договориться, а тогда он может упереться. Он в этом смысле тоже достаточно резкий персонаж. Я считаю, что Дональда Трампа здесь ждать как ману небесную не стоит. Тем более, да, надо иметь в виду, что он может и не прийти к власти. Вероятность достаточно высока, учитывая, как выглядят выборы в Соединенных Штатах Америки. Но такая теория, такой вариант, он существует. И он обсуждается. Поэтому я вам этот вопрос и задаю. Но я не согласен, что нужно ждать. Я считаю, что отталкиваться от того, кто там станет президентом в Штатах, вообще не стоит. Не надо этого, надо идти своим путем. Трамп скорее у нас башню построит, чем изменит политику США, предполагает 506-й. Первые санкции при Трампушке были... Нет, первые санкции были не при Трампушке, первые санкции были при Обаме. Ну да, говорить надо, сегодня тут, завтра там, вопросы есть, нет, хорошо, завтра мы там, послезавтра еще где-то, запутали вы меня, 506-й, честно вам признаюсь. А мне кажется, никто с нами не разговаривает, поэтому столько домыслов. На разных уровнях, так или иначе, какой-то коннект есть, какие-то вопросы обсуждаются, но глобально проблематика, конечно, не затрагивается. Глобально обсуждение тех или иных вопросов ведется через трибуны. Этот сказал тут, этот сказал там, пресс-секретарь прокомментировал слова того-то, другой пресс-секретарь прокомментировал еще какие-то слова. Вот глобально, конечно, прям какого-то диалога на данный момент, безусловно, нет. Еще раз я считаю, что сейчас, особенно учитывая теракт в Крокус-Сити-Холл, о переговорах заикаться вообще нет никакого смысла, потому что...
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве сегодня... Ой, 09. Ну, что это? Ну, ладно. 29 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Хисшадо говорит, извините за опоздание, разрешите войти. А вот что это вы опаздываете-то? Еще забыли, небось, что-нибудь дома? А голову? Дома не за... Ладно, заходи, господи. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал говорит Москва. Телеграм, радио говорит МСК, латиницы в одно слово пишет и пишется. И... Что у нас еще? ВКонтакте. Чуть-чуть все время про это ВКонтакте забываю. ВКонтакте тоже у нас есть трансляция. Туда тоже заходите и подписывайтесь. Выйди и зайди нормально, пишет Давид. Да-да-да. Почему у всех одинаковые фразы были у учителей? Как это работает? И где-то там, типа, в университетах им прям отдельно вот эти все фразы преподавали? Как-то вот выйди и зайди нормально. Это что же у нас у всех было? Тоже странно. Как вам новости? Слышали, да? Обвиняемые, значит, в теракте на допросах заявили, что их координировали голосовыми сообщениями через Telegram. мужчин под псевдонимом, и он же вел их в сторону украинской границы, и они должны были прибыть в Киев и там получить обещанное вознаграждение. Угу. Интересно, да? Все больше и больше подобных новостей к нам приходит, и на новые мысли не наводят, а все на те же самые. Реклама для ведущего, остаемся на месте, пишет Павлович. Реклама для ведущего, хорошая. Так, а постучаться, пишет Олег. Их, походу, тоже отчислили отчасти, пишет 506. 100%, да, что их слили отчасти. На каком языке, интересно? Они мову бачат? Я думаю, что это интересно. На каком языке? Слушайте, здесь вообще интересно, насколько эти сообщения еще и остались где-то там у них. Потому что, ну, если это был Телеграм, там же можно удалять, в принципе, и тот, кто отправляет, может все наудалять. Это вот тоже интересный вопрос. И здесь надо включить, на самом деле, каким-то образом постараться подключить к этому Телеграм, потому что мы видим, что Телеграм, в принципе, идет на сотрудничество, да, и на него был совершен наезд. Вот буквально на днях, что чей-то через это, столько мусора в этом Телеграме, через него уже и пытаются разводить, и теракты через него координируют и так далее. Может быть, как-то там товарищ Дуров поспособствует порядку у себя в соцсети. Телеграм пошел навстречу. Они там сказали, что они внедряют какой-то искусственный интеллект, все это будут защищать и так далее. Но я думаю, что я уверен, что вот эти все удаленные сообщения, на самом деле, они хранятся. По крайней мере, какое-то время у Телеграма в базе данных. То есть при желании Телеграм может их достать. Вот посмотрим, пойдут они на это или не пойдут в расследование этого теракта. Здесь надо только, конечно, подождать. Испанцы от телеги резко отскочили, пишет Григорий Санкт-Петербург. Вообще в последнее время много очень про Телеграм новостей. И в этой связи, на самом деле, хотел бы я с вами это, может быть, даже и обсудить. Историю с Телеграмом, потому что в каком ключе? Сейчас я вам попробую это объяснить. Когда наши законодатели, разные спикеры разного уровня говорят о том, что вот там разные экстремисты пользуются Телеграмом, пытаются вбросы через него делать, террористические акты координировать, склоняют людей к терроризму тоже через Телеграм и так далее. Это говорится... Это имеется в виду что? Имеется в виду, что Телеграм — это такая достаточно своеобразная платформа, на которой есть все. Как проверенная информация, так и мусор. Как общение с родными, так и общение с потенциальными вербовщиками террористов. И здесь, на самом деле, я не могу себе представить вообще, как можно... такую площадку, как Telegram, такую большую площадку, в этом смысле модерировать. Я считаю, что это невозможно. И модерировать должны мы, каждый конкретный пользователь. Я хотел бы у вас узнать, как вы общаетесь с Телеграмом. В чем, вот как выглядит это ваше общение с этой соцсетью, площадкой, как угодно это можно называть. Вы каким образом фильтруете мусор или не фильтруете? Откуда черпаете информацию? Какими источниками пользуетесь? С кем переписываетесь? Будете ли пользоваться этой функцией, которую вот как раз анонсировал Павел Дуров, что можно будет запретить вообще неизвестным номерам писать вам что-либо в Телеграме? Или вы в этой функции не нуждаетесь, потому что сами способны контролировать?
Может поменяться
поток информации, который пытаются каким-то образом влить вам в уши.
Кто, или в глаза,
когда,
если мы говорим
где, про мессенджеры. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Приветствую, Георгий, Костя.
Здравствуйте,
Костя. Я вообще новости получаю только в основном из телеги, но ваше радио у меня фоном постоянно играет, а так все время телегу читаю, у меня уже жена говорит, выключи ее, хватит это нагнетать. Но я на самом деле, что я очень люблю почитать Либероту, я очень люблю почитать в последнее время, полистать Униан, вот, там прям вообще огонь. Вот, а так, ну, по-нашему, допустим, по СВО, я подписан на военкоров «Русская весна». Вот, у ребят очень много интересной информации, она такая непредвзятая и красивая. И плюс ребята, как бы, ну, они прям с ленточки информацию дают. Uh-huh. Поэтому это интересно. Вот, плюс они занимаются помощью нашим бойцам, в чем тоже стараемся участвовать.
А вот так... было у вас такое, что вы, например, подписаны на кого-нибудь, и в какой-то момент смотрите, а он начал гнать, там, я не знаю, про западную или про украинскую позицию, вот как будто по щелчку какой-нибудь канал.
Я понял. Ну, у меня вот такого не было, у меня у жены такое. Ой, uh-huh. я прям с нее вообще... Она там, ну, подписывалась, mm-hmm. и вот, я говорю, ну, ты, ну, она же мне это все рассказывает. Да. И она говорит, вот ты свое радио слушаешь, они там нагнетают, а вот у меня там это написала, да. это написала. Я говорю, слушай, ну, это же полное, покажи канал. Я смотрю по названию канала, все, я ей рассказываю, через два дня вы подтверждаете, что это была чушь. Mm-hmm. Я говорю, ну, что, стыдно? Не-не-не-не, это просто был перепост, я все равно буду читать. Ну ладно, А-а-а. Извините.
Ну аккуратней, смотри, следите за женой, следите.
Да не, ну 25 лет вместе, я думаю, все-таки какое-то сознание я ей вставил.
Ладно, понял, спасибо, спасибо, Константин. Я поначалу... Убежала, господи. А я на все был подписан. Поначалу стало ментально нехорошо, а от всех ушел и не читаю, пишет 506. Вот так вот тоже, видите, бывает. Еще в телеге много групп для школьников, подростков, где склоняют к суициду, продают наркотики, проституция процветает. Как бы с одной стороны дно, а с другой это было и есть и во ВКонтакте, например. Наверное, от человека зависит, свинья везде грязь найдет. Здесь... То, что грязи в интернете много, это понятно. Это в этом смысле интернет — это отражение, да, просто человечество. Тут вопрос в фильтре. Вот вам этот фильтр, он у вас встроенный? Или вам надо, чтобы его вам поставили, этот фильтр? Дали вам возможность технически фильтровать. Например, вот просто никуда не подписываться, чтобы никто никуда ничего не приглашал и так далее. Желательно, чтобы еще всякую нечисть банили. Вот тут интересно. Потому что сейчас Telegram предлагает вам поставить как бы их встроенный фильтр. Сказать, вот вам больше никто не сможет, например, позвонить. И там через Telegram или написать. Ничего прислать, если этот человек не у вас в списке контактов. Вот вам нужен такой фильтр или нет? Или вы в состоянии сами распознать, где нечисть, где обман, а где нормальный какой-то человек, проверенный информацией и так далее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, очень такой классный вопрос. Фильтр, он как бы по ощущениям есть, вот. Но фильтр есть, наверное, на дичь. Да, вот когда открываешь, прям вот тут предыдущий звонивший, Константин, да, говорил, что юниан условный. Ну, для меня это дичь, я как бы фильтровываю, да, то есть я не смотрю даже, ну, неинтересно. Вот, а когда есть каналы какие-то пограничные, которые... дают информацию, скажем так, и оттуда чуть-чуть, и отсюда чуть-чуть, конечно, червячок вот этот начинает, особенно, наверное, понимая, может быть, какую-то нашу ментальность там, да, наших людей, и меня в том числе, да, что мы какие-то вещи делаем, и сходится, ну, задумываться. Такое, как бы, репортить никто не будет, как по мне. Второй момент, мне кажется, у людей, владельцев Telegram, должна быть опция, как вот какие-то жесткие темы, там, терроризм, порнография, что там еще, да, чтобы они это сами просто отсекали, они же это, ну, могут, не знаю, сейчас столько всяких искусственных интеллектов, не надо там никаких людей, чтобы они там сами эти каналы смотрели, сажать, вот, спокойно могут их фильтровать. А что-то такое на тоненького, ну, это информация, как бы, что мы хотим. Тут у нас говорит Москва, там говорит Киев, рассказы противоположные, люди слушают, все понимают про нас, какие мы негодяи и так далее. Так что, как бы, ну, мне кажется, что мне такая кнопка точно не нужна. Нужно, наверное, больше читать, чтобы быть более подкованным, чтобы какие-то тонкие вещи не проходили. Вот так.
Понял, спасибо. Ну и правильно, сейчас у нас не может быть и оттуда, слушаю ГМ и всем советую, пишет 506, нет, это безусловно, конечно, да. Функции какие-то специальные не использую, так как общаюсь очень ограниченно, пара контактов и все. По новостям у меня фоном играет 94.8, в какой бы стране я не был, пишет Олег. Есть еще подписка на несколько информагентств, этого хватает, вот такие дела.
Я в Телеграме специально ищу мерзость, чтобы потом там написать, фу, какая мерзость, как вам не стыдно, пишет Андрей Николаевич. У меня есть такой друг, который, он обожает прям и в Твиттере, и в Телеге, и еще где-нибудь, и в каком-нибудь Фейсбуке экстремистском запрещенном, любит найти какую-нибудь мерзость, написать им, что они мерзость, и дождаться, написать столько, чтобы его забанили в итоге. Он обязательно это отследит, потом он, его разбанивают, он на следующий день снова там пишет, какие же вы, значит, твари и дебилы, со всеми ими закусывается, и его опять банят. Ну, так вот человек развлекается. То есть я понимаю, я вообще не осуждаю, прям понимаю всецело. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
А, добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
Телеграм у меня есть давно, не скажу, что очень сильно им пользуюсь, но такой кнопочкой воспользовался бы, потому что иной раз приходят от абсолютно непонятных людей и, может быть, каких-то, как это у них там называется, ресурсов, да, в Телеграме, какие-то сообщения, которые мне абсолютно неинтересны. То есть то, что мне интересно, я выберу сам. И вот то, что мне приходит со стороны, как правило, мне это не надо. Поэтому, да, я бы воспользовался. Штука полезная.
Угу, понял, воспользовались бы, штука полезная. Но вот, ведь вообще, по идее, сейчас уже тоже что-то такое было. То есть я удивился, когда Дуров презентовал это как какую-то новую функцию. Ну, вот я давай прямо сейчас вот зайду. Значит, наверное, это конфиденциальность называется, да? Конфиденциальность, время захода, фото профиля... Раздел о себе. Звонки вот есть. А, нет, пожалуйста, ну да, уже есть сейчас звонки, сообщения, голосовые сообщения, кто тебе может отправлять. Что нового-то ввел, Дуров? Так интересно, так презентовал эту функцию, как будто это прям супер-пупер новинка. У меня стоит, в принципе, что мне кто угодно может написать, а вот позвонить мне могут только мои контакты. Я скажу так, много работаю, сейчас выходим на восточные рынки. Нет времени сидеть, смотреть, чатиться и так далее, поэтому я тележку катаю лишь по теме, выражусь так. Новости нужно тоже дозированно читать, иной раз лучше пойти погулять. Если вам так комфортнее, пожалуйста. Пару месяцев назад открыл для себя Униан, с тех пор раз в пару дней точно захожу поржать. Пару раз в комментариях задавал пару очень простых вопросов, без ругани или негатива, меня тут же забанили. Но это свобода слова, вы не понимаете, это другое, тут знать надо. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире.
Алло, да, добрый вечер, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Да, пользуюсь Телеграмом. Я не знаю, что там придумал Дуров. У меня давно стоит, как бы, чтобы мне не писал никто, кроме моих контактов. Вот кого ВКонтакте я добавил, тот мне может писать. Больше никто. То же самое со звонками. Может, там есть какая-то новая версия, не знаю, в чем идея. Вот. Пользуюсь достаточно активно, подписан на несколько новостных каналов. Вот, и тогда провожу чистку, потому что через подписку подписываюсь еще на какие-то, потом смотрю, что у них уже слишком много, и начинаю фильтровать. Вот что удобно для меня в Телеграме, у меня есть там такой свой канал, который использую как записную книжку, то есть скидываю туда то, что мне интересно, и делаю там какие-то заметки. Вот.
Ну да, да. У меня вот за это избранное отвечает. Понял, да. Много у кого такое бывает. А здесь просто это, знаете, уже тоже оскомину набил этот вопрос на самом деле. Здесь надо проводить... На мой взгляд, это должно быть вообще уроком в школе. Это информационная грамотность. Потому что мы сейчас на уровне образования информацию вообще, в принципе, игнорируем. У нас есть такой предмет, как информатика. Но на нем что нам преподают? Вот у меня так было, по крайней мере. Что такое программа Word? Что такое программа Excel? Что такое Winchester? Системный блок. Значит, дисплей, мышка, курсор мышки и так далее. Вот всякую такую ересь, которая, ну, и в мое время-то никому не нужна была уже эта информация, все и так это все знали. А сейчас я уверен, что далеко это все не шагнуло. И все еще не надо, и все еще не поменялось. Но когда, значит, ты об этом говоришь, почему-то первое, что приходит на ум, это что надо добавить, например, программирование в школьную программу. Может быть, и надо добавить программирование, но я бы добавил информационную грамотность в первую очередь, чтобы детям со школьной скамьи объяснять, что к информации нужно подходить аккуратно. Потому что сейчас государство, по факту, не контролирует информацию. Она может падать откуда угодно. Интернет взять полностью под контроль не получится. Как бы ни хотели, не выйдет. Поэтому нужно брать под контроль умы и донести, как относиться к информации, через какую призму ее надо прогонять всегда,
что всегда нужно сомневаться. И, безусловно, не верить ничему. Изначально, базово, не верить ничему, что пишут в интернете. Критическим мышлением это еще принято называть. Но это такая, знаете, пафосная какая-то инфо-цыганская формулировка. Мне не очень нравится, она заезженная. Но по факту это оно и есть. Сообщение заблочить от незнакомых можно только с премиумом, пишет док. А, да? Ну, серьезно, это он за деньги это продавал? У меня нет премиума. Но я, может быть, не могу. Я не проверял. Давайте попробую. Осипов сейчас напишет мне. У меня нет тебя в контактах. Сейчас проверим. Так, значит, конфиденциальность. Ну, вот сообщение. Да, реально только с премиумом. А, ну вот это именно, видимо, он имел в виду. То есть, ну, это крохоборство. Слушайте, в чистом виде было крохоборство. Критическое мышление не работает. Нужно, типа, учиться фильтровать. Ну, назовите как угодно. Я думаю, смысл я смог донести. У меня сын ЕГЭ по информатике сдавал, он в Питоне писал, ему повезло, до этого ЕГЭ по информатике проходило письменно в тетради. Ну, это забавно, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир, Никита. Понимаете, дело в чем? Вот те, кто занимается чем-то, ну, я не знаю, там, производит керамику, или там, фото и видео, они априори не могут закрыть, я вот не могу закрыть свой профиль, например. И поэтому всякое вот инфо-цыганство, вот, например, ВКонтакте, оно прям вот лезет, а его настроить никак невозможно, потому что в голову вытащишь, хвост увязнет. Вот. Mm-hmm. А по поводу телеги, да, я что-то вот прям разочарован, скажу вам прямо, что вот надо же только премиум какой-то это... Ну уж Туров-то, послушай... русских людей. Сделай бесплатно. Ну, что это?
Ну, вроде сделал. Слушайте, вроде сделал. Сказал, что чуть ли не со следующей недели это будет доступно. Мы посмотрим. Но, видите, я даже не знал... Ну, не, я подозревал, что такая функция наверняка есть. Оттуда даже не лез. Не смотрел. То есть мне это не надо 100%. Меня развести шанс супер маленький. То есть нет такого, что мне приходит сообщение: хочешь подзаработать от 5 до 100 тысяч рублей, значит, за неделю, вот Wildberries, отзывы, там еще что-то, заходи к нам, и номер какой-нибудь плюс 994 и там еще 17 знаков. Нет шанса, что я каким-то образом этим воспользуюсь. Но я уверен, что есть люди, которые думают, что им получится зарабатывать 100 тысяч рублей, потому что им кто-то написал где-то какой-то аноним в WhatsApp или в Телеграме. И что это на самом деле вот это мое время пришло, мне наконец повезло. Я уверен, что таких людей масса. Иначе бы это все не распространяли. Премиум — это кайф, пишет Глеб Урал. А я вот не понял прикола, честно. У меня был, я не понял, зачем он мне нужен. Там количество, вот единственное, что мне нравится, это количество, лимит каналов, но я одного единственного человека знаю, которому он пригодился, но он не совсем нормальный, у него типа там 500 с лишним каналов подписаны, он даже в них ориентируется. Ну, это такой, да, отдельный вообще. Он белорус, может быть, и в этом дело. То есть, заработать не хочешь, я лично гарантирую 300 тысяч рублей за неделю, но есть нюанс, пишет 506. Ну, да. Точно, а зачем что-то запрещать? Лучше ведь не запретить, а именно научить фильтровать. Это главное, тогда и проблем будет меньше. А насчет Дурова, то про него есть мнение, что... мнение у многих, что он жадный. Он, безусловно, жадный, он бизнесмен. Наверное, хороший бизнесмен не может быть не жадным. Зарабатывать 100 тысяч рублей можно, но для этого нужно пройти курсы за 150. Ну да, хочешь наполнять пальцем ванну, носить Rolex и ездить на BMW, приходи на курсы. Это я буду тогда свои курсы, если открывать, у меня будут вот такие слоганы. Спасибо, надо запомнить, сейчас сфотографирую ваше сообщение, чтобы на будущее. Давайте быстро, минутку у вас есть. Оба, взял я, не взял? А, ничего я не взял, давайте вот вас, слушаю вас. Так, не, у меня что-то... Вот каждый раз ты говоришь, минутка есть, все начинает глючить. Так, обнулюсь. На будущее. Все, должно будет заработать. Но минутки уже нету. Детям начали преподавать на разговорах о важном информационную гигиену. О, как, пишет Василий. Старшая дочь хоть немного понимает, о чем это, и даже вопросы задавала пару раз. Младшие же совсем не врубаются. Они просто пока не в этом трэше. Всякие родительские контроли блокируют почти весь негатив. Так что в голове пока пазл у них не складывается, информация не усваивается. А прям родительским контролем кто-то пользуется? На серьезке? Это популярная функция? То есть вы вот как родители детей со смартфонами пользуетесь каким-то родительским контролем? И главное, даже верите в то, что он сработает, что ребенок его не обойдет? Не знаю. Я допускаю, что младшие не понимают, что такое информационная гигиена. И хорошо, что это начали поднимать этот вопрос там, на разговорах о важном, но это должен быть отдельный предмет. Ну или это должна быть отдельная большая тема, которая идет красной нитью через весь курс информатики средней школы, например. И пускай они сначала не понимают, а потом начнут понимать. Про математику тоже, знаете, не все сразу понимают. Некоторые потом не понимают. Давайте честно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 29 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там же есть чат, туда можете писать ваши сообщения, подписывайтесь на наш канал, это тоже очень нужно нам, нам будет приятно. И трансляция есть еще во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово, вбиваете, находите наш канал и на него подписывайтесь. Ладно, телега, а вот как YouTube влияет? Еще как влияет YouTube? Но я здесь, на самом деле, через YouTube тяжело завербовать террористы. Да, ты можешь мозги подготовить для этого, для потенциального будущего террориста. Это да, промыть их. Но вот прям завербовать напрямую через YouTube, конечно, тяжело. А так влияет. Это информационная гигиена, о которой я говорю, она и к YouTube, и к Telegram, и вообще ко всему, ко всему. Мне кажется, в лесу вообще не надо есть ничего под это. Я не понял, при чем здесь про лес. Я параллельно учу работать с информацией, пишет 506. Я пользуюсь родительским контролем, но он не помогает, пишет Микс Ха. Все пользуются, пишет Владимир, конечно, этим, значит, родительским контролем. Да, пока 8 лет родительский контроль прокатывает. С 11-летним уже сложнее. Моему 9 лет, пока контроль работает. Старшеклассники на разговоры о важном редко ходят, пишет Ха. Это плохо. А вот Попова тоже говорит, что пользуется Наталья, значит, родительским контролем. Интересно, смотрите, все вы пользуетесь. Обязательно отчитайтесь, когда вы заметите первый раз, что ребенок этот родительский контроль обошел. Вот мне вот это интересно. Или, может быть, вы уже заметили, как ребенок обошел родительский контроль. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер еще раз. Это снова Валентин из Москвы.
Здравствуйте, Валентин. Добрый.
Соловьев, я вам вот сейчас скинул там то, что он говорил про Харьков по поводу...
А, посмотрю обязательно. Угу.
Долгое время уже пользуюсь, веду свой канал. Я вам пишу как раз как DRLCF, расшифровывается доктор ЛСФ.
Uh-huh.
Вот. То есть, что хочу сказать по телеге. Вот многие, кто звонили в первой половине, в первые полчаса, ну, со всеми согласен, кому-то это нужен, этот фильтр, кому-то нет. У меня вот стоит, нет никакого премиума, у меня стоит то, что звонят только мои контакты.
Uh-huh.
И все, никакого ограничения нет. И тут у меня была курьезная ситуация, где-то недельки две, мне с неизвестный абонент, девушка по нику и по фотографии, там, ну, нарисована это, китайская какая-то девушка.
Да.
Прислали, типа, подработка развозить по городу, там, ну, то, развозить. Uh-huh. Я проигнорировал, не блокировал ничего, бац, второе сообщение через день, наркотические вещества. Ну, я сразу в бан, все прочее. А потом сижу, вот после теракта как раз сижу, думаю, надо было скрин сделать, позвонить в полицию, чтобы вышли как бы на этих закладчиков и все прочее. То есть в этом контексте телега, наоборот, может даже помочь. И другие люди, вот кому присылают сообщения там на теракт, да, вот дети многие, 500 тысяч там присылали, да не надо блокировать. Сразу в органы безопасности звонить, ФСБ сообщать, пускай вылавливают по этим никам, да и все. Ну, это мое мнение.
Ну, да, понял. Слушайте, ну, это... Нет, это, конечно, полезно. То есть, если вы там сообщите, это будет, конечно, хорошо, но я не уверен, что просто так это легко можно поймать. Ну, то, что, да, наркотические какие-то вещества, это тоже бывает, да, рекламируют. Ребенок научился взламывать контроль через приложение детского мира, пишет Костя из Митина. Там можно на YouTube выйти через видеообзор товара, и тогда контроль не блочит приложение. Вот, вот я вот об этом говорил. Я не сомневался в детях. На Windows мой ребенок в 13 лет ломал админские права, которые накладывали ограничения в доступе на компьютере. Пожалуйста. Я бы походил на разговор о важном, но меня не зовут, пишет Глеб Урал. Я тоже с удовольствием бы на каком-нибудь уроке о важном побывал бы. Мне очень интересно послушать, о чем там разговаривают. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Знаете, я так вот задумался, вот когда вы эту тему завели. А я-то в интернете лет 30 уже, получается. Так. И у меня, наверное, уже на каком-то даже физическом уровне получается, ну, чуйка, что ли, как вот так можно назвать. Что-то тут не то. Ну, и я, если честно говоря, там баню блокирую, никогда никуда не сообщал, ничего. Вот. Ну, просто, ну и лень, зачем этим всем заниматься. Тем более, когда начиналось все это был наток свободный, пофигу, что этому надо учиться, наверное. Что вот как-то вот действительно куда-то сообщать, что-то жаловаться, там это вот все. А, кстати, по поводу родительского контроля, когда раз уж тема такая пошла.
Да, да.
Так, тут случай, ну, было дело на работе, дали рабочий планшет, ну, корпоративный. И я так, и так только вот одно приложение запускается, чисто рабочее, а я смотрю, а в чем дело, детский Android. Так, не понял, ну ладно, попользовался. А потом там айтишника знакомого с работы спрашивает. Спрашиваю, говорю, а почему детский? А он говорит, так это классно, говорит, такая бесплатная штука, реально. Ну, изначально надо заводить ребенку детский аккаунт. И все, и он под полным контролем. И только социальная инженерия поможет, если ребенок получит доступ к вашему телефону, с которого осуществляется контроль. Или жесткий какой-то прям железный долб. Ну, то есть там все тогда надо. Ну, как до заводских настроек, и то через танцы с бубнами. То есть, ну, есть вариант родительского контроля. Вот эти все приложухи, типа, платные. Вот, да, вы все видите про своего ребенка. Не, ерунда. Надо просто на уровне операционной системы, если начинаете это все на уровне аккаунта, то это реально работает. Я попробовал взломать у дочки. Не, у меня ничего не получилось.
У вас да, понимаете, а вот у нее, вот тут вопрос, спасибо, Денис, большое. Вот то, что у вас не получится, это я допускаю. У меня сын 10 лет взломал PSP, он весь в мате. Я когда с женой познакомился, у нее был чемоданчик с дисками под замком, она вирус записала, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Нет, тогда да, тут без вариантов. В этом смысле, если еще и мать, которая вирус пишет, то да, тут вы попали. Добрый день. Хочу с одноклассниками пойти в бар на Тверской в Москве в этот четверг. Это считается обходом родительского контроля? Вам всех благ. Приходите с лекцией к нам в школу Сервантеса, пишет Синий Маркер. Товарищ Синий Маркер, ну, в зависимости от того, сколько вам лет, если вы совершеннолетний, пожалуйста, идите в бар в четверг с друзьями. Ну, правда, еще один есть вопрос. Есть ли у вас друзья? Человек, который зовут Синий Маркер, вот не знаю, вопрос, может, у вас и нет друзей на самом деле. А в школу Сервантес с лекцией, это вряд ли, это вряд ли. Так, добрый день, это я уж читал. Вот опытный человек пришел наконец, ФИДы, сети, все повидал. По поводу этого Денис девятиэтажник, что, значит, он опытный, что 30 лет в интернете, уже опыт наработан определять ту или иную информацию, качественно, некачественно, обман или не обман. Это правда, да, действительно, так может проработать, опыт может повлиять, но что, будете спорить, что есть люди, которые имеют опыт в чем-то и 30, и 40, и 50 лет, и все равно при этом в этом ничего не понимают? Или делают это плохо? Такое же тоже бывает. А потом 30 лет ждать, это долго. Каждый, чтобы просто 30 лет ждал. Это не система. Это означает, что просто мы отдали на откуп вот конкретному человеку все. Надо как-то вот... И прям со школы начинать Серьезно. Поэтому я каждый раз спорю, когда начинаются вот эти разговоры о том, что в школе надо у детей забирать телефоны, вообще ограничивать школьников, значит, в общении с телефонами. Мы сами делаем же хуже таким образом. А потом школьник берет, попадает резко в мир с телефоном, вот он жаждет, у него отнимают, и вдруг он его получает и начинает жадно поглощать всю информацию, которая там есть, никаким образом ее не фильтруя. Потому что школа делает вид, что телефонов нет. Их не существует, это неправда. Это самообман. И мы в итоге, нам это еще, боюсь, аукнется. Я поэтому вот так каждый раз выступаю, яро выступаю против этого. Лучший контроль — это ограничение скорости интернета, пишет Виталий. А как? Как вы ограничите? На уровне, на государственном? То есть вообще, в принципе, вырубить интернет? Не, ну это вариант. Это вариант, конечно, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, меня Антон зовут.
Здравствуйте, Антон.
Да, у меня опыт, может, не очень такой серьезный. У меня ребенку всего там 4 года. Вот. Но обратил внимание на то, что уже вот, ну, там, начиная с 3 лет, вызывает там интерес этот телефон, все вот эти вот гаджеты, видео и так далее. И обратил внимание на одну штуку, что в зависимости от того, насколько ты, ну, как бы, вовлечен с ребенком в какие-то игры или в его занятия и так далее. И только тогда он начинает от этого телефона, ну, как бы абстрагироваться. Может быть, это, конечно, работает только в этом возрасте, я не знаю, конечно же, но, тем не менее, предполагаю, что единственным способом запрет, как таковой, он точно работать не будет, потому что возможность всегда найдется. И ее нынешние дети 100% найдут, и все наши блокировки, родительские контроли просто работать не будут.
Ага. Понял, спасибо. Но это действительно там может в какой-то момент работать, потом ребенок подрастает, и это становится все сложнее. Здесь проблема в том, что не надо игнорировать существование телефонов. Они существуют, они есть, есть интернет, есть информационное пространство, и надо с ним работать. Надо объяснять, надо изучать, надо находить подходы. А просто выкидывать человека неподготовленным в это информационное пространство – это ошибка, и этим обязательно воспользуются те, как раз кто с этим информационным пространством очень активно поработал. Так, вспоминая 2000 год и мой 8 класс, у одноклассника после уроков на доп. Занятий зазвонил телефон, он вышел, учительница ему: так, не носить в школу. Сейчас это услышать было бы странно. Не нужно запрещать, как я уже писал, нужно ко всему подходить системно. Согласен с вами, Олег. Телефон, планшет, все интересно, но если это одно решение, то не работает, слушатель прав на 900%. У меня тамагочи отнимали, вот вырос и есть вопросы, телефон нельзя отбирать точно. 506 пишет, что он друг маркера, вот друзей нашли, да, все, в бар хотите с человеком сходить, я понял, хорошо. Кстати, вот это интересное сообщение, снова оно мне наткнулся на Григория Санкт-Петербурга с этим PSP. А как вот, чуть-чуть можем с вами поговорить по поводу новой приставки. То, что у нас сегодня анонсировали. Создание нашей игровой российской приставки, аналог PlayStation, она уже тоже будет там как-то PlaySpace называться, что-то такое, характеристики уже даже ее. Еще только вчера президент сказал, что мы должны сделать приставку, уже сегодня характеристики есть. Вот это я понимаю темпы. Конечно, но увидев эти характеристики, честно, у меня возникли вопросы вообще в необходимости этой приставки, в ее существовании. Купили бы ребенку своему приставку отечественного производства или против видеоигр в том числе? Может, не ребенку, может, самому себе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте, Андрей, здравствуйте.
Да, Георгий, это я, Андрей, что-то прям до вас вот реально не дозвониться, прям, это очень хорошо. Это, Георгий, спасибо вам за передачу, на прошлой неделе там то, что люди там погибли, Царство Небесное, очень жалко всех было. Вот, и вот, я по поводу там то, что из соцсетей их там практически вообще не смотрю, и это, у меня просто есть персональный компьютер специальный, и все. И радио там, ну, программа, которая у вас есть там на сайте, там на плеер скачиваю и слушаю, и нормально.
Через компьютер? Через компьютер.
Да, через компьютер ваши эти передачи скачиваю и на плеер свой. Старенький, и нормально, и никак не зависаю. И кнопочный телефон. Все.
Понял, так, но это тоже вариант. Но это какой-то дауншифтинг, честно говоря. Только персональный компьютер, и на нем только слушать радио. Я думаю, что это тоже не системный вариант. Из отечественного только Тетрис, пишет Лев. А создатель Тетриса это тот еще русофоб оказался. Где-то в Штатах живет. Поэтому, знаете, отечественный он тоже так себе с натяжкой. Так, а я смотрю, аудитория у нас самая лучшая, даже если спорят. Это правда, да. Внимание, анонсирую. Дуров сделает свой телеграммофон и Дуров Бук в противовес Apple. Сомневаюсь, честно говоря. Какие там будут игры, пишет мистер Кэт. Приставка без игр — это хлам. Это правда. Ну, то есть, если на этой приставке будут все те же самые игры, которые есть, например, на персональном компьютере, то я не вижу смысла в этой приставке. В чем особенность того же самого PlayStation или Xbox, или там Nintendo какого-нибудь? У них есть свои студии, которые делают для них свои собственные игры, эксклюзивно, которые выходят только на их приставке. Ну вот есть у нас такие студии? Я не думаю. Плюс уже там, значит, нашли историю со всеми этими, ну, били характеристики где-то на озоне этой приставки, нашли компьютер, который примерно маленький какой-то мини-КПК, который на этих же характеристиках стоит 8 тысяч, а приставка должна стоить 47 тысяч. 47 тысяч за приставку отечественного производства, на которой пока нет никаких эксклюзивных игр, вот я не очень понимаю, зачем это надо. Добрый вечер, приставка это хорошо, а вот игры какие будут? Думаю, скорее всего, придумают игру, аналог Counter-Strike, мочи хохлов, пишет VIP-DDM. Ужас какой. На PlayStation и Xbox уже тоже не осталось эксклюзива, все, что можно, лежит в Steam. Ну нет, на Xbox нету, а вот на PlayStation еще есть, они, конечно, сомнительного качества, но они есть. Наша отечественная приставка на выставке приставок заняла все место на выставке приставок. Все место на выставке приставок. Не понял я, Григорий, не понял. Она на процессоре Intel Atom, а с Intel у нас дружба, а у нас с Intel нет альтернативы. Как вам вот такой вариант? Есть только это. Есть только Intel. Ну, есть AMD. Тоже не особо дружественная контора. Наши процессоры для приставок, для компьютеров-то еще их не адаптировали, а вы хотите, чтобы еще приставки игровые на них делали? Ну, тоже как-то не очень. За 10 лет игру не сделали про хохлов, значит, нет задачи, пишет 506. Я уверен, на отечественной приставке будет игра «Русы против ящеров». Это, кстати, не эксклюзив будет, эта игра есть в Стиме. У меня даже есть друг, который неиронично в это играет. В «Рус против ящеров», да. Он прям всех зазывает активно в это поиграть. Повторяем историю с Йомобилем, пишет Тургут. И вообще странная история вот с этой приставкой. Я прикола не понял, зачем, к чему вообще сейчас было поднимать вот этот вопрос про приставку? Кому она нужна, эта приставка? Вопросы есть ко всем обычным-то приставкам, уже которые много лет на рынках. На них-то не во что играть. Современные большие тяжеловесные игровые проекты стоят сотни миллионов долларов. Что деньги некуда девать, нам надо сейчас обязательно игровую индустрию развивать. Вдруг вспомнили про какую-то приставку. Не знаю, вот для меня сомнительное это решение сейчас поднимать эту тему, создавать какую-то свою игровую приставку. Для чего, для кого, с кем она будет конкурировать, зачем? Это все очень странно. Игры для начала сделайте свои, а потом уже под них сделайте приставку. Здесь, мне кажется, вот очередь должна быть именно такая. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Нажал вроде. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, что-то такое про информационные дела пошел разговор. Немножко вернусь. Хотелось бы все-таки, ну, вот что вы называете информационной гигиеной, отнести к обществоведению, потому что это взаимодействие человека с обществом. Вот. А по поводу приставки, вы знаете, создается впечатление, что господину президенту нашему чего-то запудрили мозги всевозможной IT, цифровой экономикой и прочей лабудой, которой в принципе нет как таковой. А он вот это все начинает продвигать, и вот отсюда вот эта история с приставками. Честно говоря, очень это и грустно, и настораживает.
Настораживает даже. Ну, меня не настораживает. Я здесь, спасибо, я здесь согласен с тем, что... Где вот это сообщение было у меня? Да, вот Григорий тоже пишет. Я думаю, что это замах на киберспорт.
поиграл, проплыл, опять поиграл. Это вот мы что-то очень заигрываем с этим киберспортом. Я, с одной стороны, согласен. Помните, были вот эти игры будущего? Недавно мы с вами их обсуждали, что многие говорили, что почему нет? Почему нам надо заранее отказываться от того, что выглядит пока непонятно, но только потому, что оно новое, где соединили и обычный спорт, и киберспорт. А может быть, это вот в это играет, такая своеобразная попытка в инновацию. Но своя игровая приставка, это не выглядит как инновация. Игровые приставки начали делать когда? В 70-х? То есть не инновация это никакая, это игровая приставка. Это попытка догнать там, где догонять, честно говоря, особо уже не надо. Уже надо мыслить, наверное, даже другими формами. Или даже вообще в это сейчас не лезть. Потому что есть вопросы и поважнее, чем игровые приставки. У этой приставки еще и джойстика не будет, вместо него телефон. Я вообще не понимаю, как за один день умудрились столько информации нарыть про какую-то приставку. Про нее вспомнили, точнее, заявили об этом только вчера. Президент там что-то подписал, заявление сделал на этот счет. А тут уже на следующий день приставка. Я, если это так работает, я тогда хочу, чтобы президент что-нибудь про машины сказал. Какой-нибудь суперкар за 700 тысяч рублей на базе завода ГАЗ тоже надо срочно разработать. Вот пускай тоже за одни сутки какой-нибудь план действий выкатят по такому автомобилю. Мне кажется, автомобиль в этом смысле поважнее. Нужно развивать виртуальные игры, за этим будущее. За этим уже настоящее. Будущее, оно будет выглядеть как-то по-другому. Это была программа «Отбой». Сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Меня зовут Георгий Бабаян. Я на этом с вами прощаюсь. До завтрашнего утра. Всем счастливо.